сегодня вспоминаем.
День 17 сентября в истории. 17 сентября 1773 года начал восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Емельян Пугачев, принявший имя императора Петра III, обнародовал 17 сентября 1773 года манифест, в котором призывал казаков к себе на верность и службу, и которым он жаловал их вольностями и привилегиями. С этого дня началось крестьянское восстание под его предводительством. Настоящий Петр III Федорович был мужем Екатерины II. После переворота в 1762 году он отрекся от престола и тогда же таинственно погиб. Мало кто из казацких вожаков верил в воскрешение царя, но человек, назвавший себя Петром III, Емельян Иванович Пугачев, донской казак, уроженец Зимовейской станицы, участник Семилетней войны и войны с Турцией, собрал под свои знамена целую армию, способную равняться с правительственной, и повел большое количество людей за собой. Крестьянское восстание охватило земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. В ходе восстания к казакам присоединялись башкиры, татары, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний, где разворачивались военные действия. Пугачевское восстание, Пугачевский бунт, переросло в полномасштабную крестьянскую войну под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева и продолжалось вплоть до середины 1775 года. Несмотря на военное поражение казацкой армии и пленение Пугачева в сентябре 1774 года. В 1922 году в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте», «Говорит Москва». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Дзержинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. Таким стимулом стало постановление СНК СССР от 28 июля 1924 года о частных приемных радиостанциях, согласно которому частным пользователям разрешалось иметь приемные радиоустройства, а радиолюбителям конструировать радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало развертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников. 12 октября 1924 года Бюро содействия радиолюбительству МГСПС начало систематическое радиовещание через Сокольническую радиостанцию, станции имени Попова. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции МИНС сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно, по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах. В 1941 году Государственный комитет обороны принял постановление о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР. С 1 октября 1941 года обучению, которое строилось по территориально-производственному принципу, без отрыва от производства подлежали все граждане мужского пола от 16 до 50 лет. Занятия проводились по 110-часовой программе, позволяющей получить военные знания и овладеть практическими навыками в объеме подготовки одиночного бойца. В зависимости от числа обучавшихся на данном военном учебном пункте, личный состав сводился во взводы, роты, батальоны и полки. В системе всеобуча готовились бойцы-специалисты, истребители танков, снайперы, автоматчики, пулеметчики и так далее. Хотя постановление обязывало к обучению только мужчин, активно участвовали во владении военными знаниями и женщины. Специальные подразделения, созданные из девушек-комсомолок, подготовили 214 тысяч специалистов различных воинских профессий. Всеобуч стал одним из мощных источников пополнения войск резервами. Уже к 1 декабря 1941 года план обучения военнообязанных только по 10 военным округам был перевыполнен на 362%. Всего за годы войны общее число граждан, охваченных всеобщим военным обучением, составило 9 миллионов 862 тысячи человек, что почти в полтора раза превышает численность действующей армии вместе с резервами ставки по состоянию на начало 1944 года. Подлинно массовая подготовка боевых резервов для вооруженных сил явилась одним из важнейших факторов Великой Победы. В этот день ушел из жизни актер и режиссер Владимир Павлович Басов. За 64 года он сыграл десятки ролей, снял 19 фильмов, среди которых «Дни Трубиных», «Битва в пути», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Семь криков в океане». Безусловно, он счастливейший человек, говорили его коллеги, потому что сделал столько, сколько сделал он, и еще сняться самому в таком количестве фильмов – счастье для актера. Между тем, актером Басов стал случайно. В 1964 году Данелия снимал лирическую комедию «Я шагаю по Москве», артист которой должен был играть роль полотера, обучающего уму-разуму молодого сибирского писателя Ермакова, заболел, и его нужно было срочно заменить. Режиссер Владимир Басов, который тогда озвучивал свою картину, в этот момент случайно проходил по студии, и Данелия уговорил его сняться в этом эпизоде. Вот так, благодаря эпизодической, но яркой роли в кинематографе, появился блестящий актер. Вспомним его Лужина в «Преступлении и наказании», хозяина «Тараканьих бегов в беге», Дуримара в «Приключениях Буратино». Действительно, блестящий актер. Таким был день 17 сентября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.